Ася Казанцева, научный журналист, с нами сегодня в студии. Здравствуйте, Ася.
Здравствуйте.
Рада вас видеть.
Взаимно.
Про память. Вы сейчас активно изучаете взаимосвязь памяти с разными явлениями, и в том числе с эмоциями. И вот интересно, что память, ведь некие эмоциональные события, они могут быть настолько сильными, что сразу фиксируются и остаются. А некоторые вещи нам нужно, чтобы тренировать память, чтобы это запомнить. А повторение мать учения и многое другое. Как это связано? И это какие-то разные механизмы сейчас? Как вообще устроена наша память?
Это разные механизмы, но сходные. Здесь ключ к ответу лежал в Нобелевской премии, которую дали в 2000 году Эрику Канделю и еще двум людям, про которых мы скажем дальше. Эрик Кандель, он получил Нобелевскую премию за редукционизм, за то, что вместо того, чтобы изучать человека с его 86 миллиардами нейронов, гиппокампом, вот это все, он изучал улиточку. И он начинал с системы буквально из двух нейронов и одной связи между ними, с того, как переходит сигнал с сенсорного нейрона на моторный, отправляется дальше к мышцам. И он показал, изучая все это по молекулам, что кратковременная память — это изменение проводимости синапса, контакта между нейронами, а долговременная память — это рост новых синапсов, то есть анатомическое изменение, в котором уже в мозге оказывается прошита, ну или не в мозге, а в более простой нервной системе, более прочная связь между нейронами, и повышается вероятность того, что нервный импульс пойдет именно вот по этой дорожке. То есть тропиночка в траве превращается в грунтовую дорогу, потом в шоссе трехполосное с баннерами. Чем дольше мы прогоняем какой-то импульс по какой-то системе нейронов, тем выше вероятность, что он будет ходить именно этим путем. И, переходя к вашему вопросу, здесь действительно есть два механизма. С одной стороны, можно просто долго гонять импульс по одному и тому же нейронному контуру. Это можно делать как-то целенаправленно, фокусируя внимание на этой информации. Это то, как мы изучаем что-нибудь академическое.
То есть мы создаем некую тропинку, правильно?
Мы ее маршрут создаем, да, и чем больше мы по ней ходим, сознательно и целенаправленно, тем проще по ней становится ходить, тем меньше там всяких коряк уже под ногами лежит. Потом можно и на машине ехать, не знаю, на поезде, на Сапсане. Вот. И это процесс вот этого перехода из кратковременной памяти в долговременную, это на молекулярном уровне процесс перехода количества в качество. То есть там накапливаются совершенно конкретные молекулы, детально изученные, и просто чем больше их накопилось, тем выше вероятность, что запустится процесс роста новых синапсов. Сначала у вас там просто изменение самой их мембраны, и поэтому лучше ходят электрические импульсы, а потом происходит считывание новых генов в ядре, и новые синапсы появляются. И вот Эрик Кандель показал сам этот принцип, что кратковременная память — усиление проводимости, а потом, если продолжать гонять импульс, то случается долговременная. А дальше ту же самую Нобелевскую премию 2000 года получили еще Пол Грингард и Арвид Карлсон. И Пол Грингард изучал вот эти молекулы, которые находятся внутри нейрона, вот эти молекулярные каскады, которые запускают процесс роста новых синапсов. А самую интересную вещь в контексте эмоций сделал третий человек, Арвид Карлсон. Он изучал дофамин. Его Нобелевская премия его, в принципе, за дофамин, за то, что он доказал, что это отдельный действующий нейромедиатор, и предложил его использовать для лечения болезни Паркинсона, показав, что это связано с движением. Но окончательное значение его работы стало видно вот уже буквально даже после того, как эту Нобелевскую премию им всем троим вместе дали, потому что по современным представлениям ключевая функция дофамина, вообще-то говоря, в том, чтобы стимулировать память. Вообще-то говоря, в том, чтобы нейроны запомнили то функциональное состояние, в котором они находились в тот момент, когда произошло что-то важное, что сопровождалось выбросом дофамина. И вот те самые молекулярные процессы, которые внутри нейрона происходят и повышают вероятность роста новых связей с другим нейроном, они, как выяснилось, с дофамином хорошо стимулируются. Рецепторы к дофамину запускают внутри те же самые каскады, которые запускают просто и проведение снова и снова информации через эту систему. И это называется сегодня гетеросинаптическая пластичность. Речь идет о том, что у нас могут быть два нейрона, которые между друг другом переводят сигнал, от этого их связь укрепляется. А если подвести к ним третьего, чтобы укрепить ваши отношения, позовите третьего, он вас чем-то польет, новый нейрон поливает дофамином, еще один третий, который подходит туда. И дофамин работает как укрепление и интенсификация вот этой вот памяти. Дофамин — это такой молекулярный сигнал, который показывает, что произошло что-то важное, и который повышает вероятность того, что укрепятся именно конкретно те связи между нейронами, которые были в этот момент и так активны, в которых уже, в принципе, началось вот это вот вот этот процесс укрепления связи, но еще не было вот этого перехода из количества в качество, того, чтобы из кратковременной памяти получилось долговременное, и приливание дофамина повышает вероятность того, что это произойдет.
А это как-то связано с тем, что, ну, дофамин у нас ассоциируется с удовольствием или даже умиротворением, это что-то приятное, и то, как он фиксирует и переводит вот это из количества в качество, каким-то образом связано с тем, что человек испытывает хорошие, положительные, ну, в человеческой интерпретации эмоции, и это лучше фиксируется тогда?
В некоторой степени да. Вот эта вот функция гетеросинаптической пластичности, она бывает, например, у дофамина и у норадреналина. И норадреналин приходит из амигдалы, центра страха, и помогает запоминать с первого раза то, что нас напугало, чтобы мы туда больше не ходили. А дофамин действительно больше связан с запоминанием чего-то приятного. Вот мы сделали что-то или увидели какой-то сигнал, а потом мы получили от этого еду, и вот этот выброс дофамина помогает запомнить, что именно мы делали и какие сигналы конкретно мы обрабатывали в этот момент нашей сенсорной корой, в тот момент, когда мы получили какой-то приз. Но это до некоторой степени упрощение, потому что, в принципе, роль дофамина в мозге шире существенно, чем регистрация только приятных событий. Он вообще фиксирует все важное, и он реагирует на новизну, он реагирует на любого рода нарушения ожиданий, нарушения предсказаний о том, как здесь все устроено, хотя действительно в гораздо большей степени на приятное нарушение предсказаний, когда обезьяна не ожидала, что ей дадут сока, а вдруг ей все-таки дали глоточек сока, то у нее повышается активность дофаминовых нейронов в мозге. Это все с вживленными электродами можно посмотреть. Но это не единственное. Дофамин фиксирует много чего. Дофамин — это просто сигнал «обратите внимание на важность происходящего».
А эмоция и связь дофамина с эмоциями, поскольку мы говорили о том, что есть еще все-таки взаимосвязь между памятью и эмоциями, эмоция — это часто что-то очень быстрое и яркое. То, что мы получаем, и это может быть как с отрицательным, так и с положительным. Опять же, в человеческом восприятии, субъективном человеческом восприятии нечто. А как здесь и какова роль дофамина, в том числе в негативных эмоциях и в памяти, в формировании памяти о каких-то страшных вещах, которые происходят в человеческой жизни?
Да, у нас есть разные субпопуляции дофаминовых нейронов. Одни из них действительно больше преимущественно реагируют на приятное, а другие — на любые интенсивные сигналы, в том числе и на негативные сигналы тоже. Но вот здесь, как мы говорили, кроме дофамина еще важна роль норадреналина. Там из разных участков мозга они приходят. У нас вот и дофамин, и норадреналин, они производятся в мозге не везде, они производятся в довольно узких маленьких популяциях нейронов, и потом дальше по аксонам уже по всему мозгу расходятся. Есть вентральная область покрышки, там мало нейронов, меньше 100 тысяч всего-то навсего, по меркам мозга это очень мало, но вот они вырабатывают много дофамина, и этот дофамин связан с мотивационным компонентом, с тем, чтобы запомнить, что происходит и к чему мы, может быть, стремимся. А еще есть примерно столь же маленькая популяция нейронов в голубом пятне, которые производят норадреналин, и отправляют его в амигдалу, из амигдалы еще в разные всякие соседние места. И вот они больше связаны с регистрацией именно чего-то, чего нас напугало. Но это перекрывающиеся вещи.
Это можно сравнить с амортизатором? Потому что, ну, у каждого человека есть какие-то тревожные, тяжелые воспоминания в жизни, и потом многие говорят, что они уходят как будто в туман, и что человек часто воспринимает то, что с ним происходило. Уже потом тут операция памяти, правда, с нами играет определенные роли. Но все-таки это было как в тумане. То есть произошло что-то, о чем ты хочешь забыть или не очень хочешь помнить, и это становится как будто не совсем с тобой. Это вот как раз и есть эта игра, когда это амортизируется, то есть такой анальгетик обезболивания, которое включается нашим мозгом.
Ну, вот это большая психотерапевтическая проблема, каким образом у нас формируются пугающие воспоминания и что нам потом с ними делать, когда они сформировались, как бороться с ПТСР и так далее. И здесь двойственная тема, что, с одной стороны, каждый раз, когда мы к какому-то воспоминанию обращаемся, мы его укрепляем. Но, с другой стороны, каждый раз, когда мы к какому-то воспоминанию обращаемся, мы его переписываем. И если этот процесс как-то контролировать в психотерапии или с помощью всякой психфармы, то это может позволить переписать воспоминания так, чтобы оно стало менее пугающим. Ну и в том числе, чтобы оно, может быть, как-то затухло или ушло в туман. Про это есть всякие прикольные техники сугубо практического вмешательства. Вообще золотой стандарт, скажем, борьбы с фобиями называется экспозиционная терапия. Экспозиционная терапия — это когда вы, например, боитесь паучка, и вы приходите в лабораторию, там сидит паучок. Вы смотрите на паучка, он смотрит на вас. Вы смотрите на паучка, он смотрит на вас. Вы смотрите на паучка, он смотрит на вас. И так часами, до тех пор, пока вам не станет скучно. Потому что когда вам становится скучно, у вас мозг прошивает новую ассоциацию. Паучки – это скучно. А мы не очень умеем бояться того, чего мы не боимся, потому что оно вызывает у нас скуку. Скука и интенсивные эмоции – это как раз по определению плохо совместимые друг с другом вещи. И это еще что интересно, можно дополнительно усиливать фармакологически, ускорять. Бывают вещества, которые блокируют восприятие норадреналина, вот как раз связанного в значительной степени с вот этим нервным возбуждением. И можно дать человеку таких лекарств и одновременно показать ему паучка, и тогда он перезапишет вот это воспоминание про паучка, когда у него нарушено биохимическое подкрепление страха. И на следующий день, когда он придет снова смотреть на паучка, у него будет странное такое чувство. Он будет говорить, что вот вообще-то, доктор, я паучков боюсь, но этот ваш какой-то миленький, что ли. Не чувствую я от него той эмоции, которую ожидал.
То есть страх – это биохимия?
Ну все, на свете биохимия так-то. Вообще основная мысль, которую я евангелизирую, это мысль о том, что мозг материален. У меня даже лучшая книжка так называлась, пока она была разрешена. Про то, что вообще любые наши мысли, выборы, эмоции, решения – это результат активности каких-то конкретных нейронных контуров. И в ряде случаев их можно найти, на них можно повлиять, можно как-то их изменить.
А как формируется вот эта биохимия, ее настройки? Почему один человек более эмоциональный, почему один боится паучка, а другой не боится паучка? Где здесь, скажем так, некие приобретенные качества, там страх перед, где врожденные? И можно ли это отрегулировать?
Но вот в этом проклятом вопросе nature or nurture, да, природа или воспитание, в нем абсолютно всегда ответ и то, и другое. То есть, с одной стороны, по близнецовым исследованиям мы знаем, что влияние генов на поведение и на характер есть. Это совершенно точно, по какому бы критерию мы на это не смотрели, какой бы тест мы не придумали, всегда мы видим, например, что однояйцевые близнецы похожи друг на друга сильнее, чем разнояйцевые. То есть те, у кого еще и гены одинаковые, они не только они в одно время в одной семье родились, те оказываются выше, у них оказывается сходство по любому признаку, чем у тех, кто тоже в одной семье в одно время родился, но гены у них все-таки более отличающиеся друг от друга. Вот. Но при этом мы почти никогда, во-первых, не можем найти, какие конкретно это гены, то есть потому что в мозге работает примерно 14 тысяч генов, каждый из них влияет на этот признак на какой-нибудь 0,001%. Очень мало что из этого преодолевает пороги статистической значимости, чтобы можно было уверенно говорить, что вот этот ген влияет. Хотя, скажем, с генами, связанными с дофамином, такое бывает иногда. А во-вторых, это никогда, конечно, не определяет никакое поведение на 100%. То есть, ну, да, это много, да, десятки процентов различий между людьми можно объяснить через влияние наследственности, но остаются еще другие десятки процентов, которые, конечно, объясняются средой, потому что вот мы с вами говорили, что у нас 86 миллиардов нейронов, а генов, которые работают в мозге, тоже мы говорили, у нас 14 тысяч. И самого соотношения этих двух цифр, чисел, очевидно, что гены не могут задать каждый конкретный нейронный контур, а гены задают общие принципы. Они задают, ну вот, само базовое строение мозга, что у вас есть два полушария, мозжечок, амигдала. И они задают какие-то мелкие особенности биохимической работы. Кто-то больше предрасположен к тому, чтобы дофамин выделялся в ответ на какое-то вознаграждающее событие или норадреналин в ответ на какое-то пугающее. У кого-то, в принципе, лучше связи между нейронами образуются быстрее, у кого-то медленнее. Это все очень большое количество очень маленьких вариаций, и не всегда понятно еще, как именно они конкретно со средой будут взаимодействовать. Есть такой, например, хрестоматийный пример про фермент MAO-A, который связан с регулированием количества нейромедиаторов, включая дофамин. И известно, что у него есть вариант, который сопряжен с агрессивным поведением. Что люди, у которых вот такой вариант гена, они с большей вероятностью будут осуждены за насильственные преступления или домашним насилием будут заниматься. Но это только в том случае, если их в детстве обижали. Если они росли в опасной, отторгающей среде, там, с неглектом, пренебрежением, домашним насилием сами и так далее. То есть если у вас одновременно был в детстве плохой опыт и плюс у вас неудачный вариант гена, то вы, скорее всего, вырастете злыдним. Ну, как не скорее всего, но с большей вероятностью, чем если нет. А если у вас только вариант гена неудачный, но зато вас в детстве не обижали, или если вас в детстве обижали, но вариант гена у вас более удачный, то тогда вы не вырастете злыдним, по крайней мере, не с большей вероятностью, чем все люди.
Ну, это как запустить некую химическую реакцию, правильно я понимаю? Что есть потенциал, но если вы не используете там катализатор, то этого не случится. То
есть, да, это примерно да, так. Да, можно так.
Серотонин. Поскольку, когда мы говорим, например, о депрессиях, там используются как раз обратные ингибиторы обратного захвата серотонина, это классические антидепрессанты. А какова роль серотонина и какую функцию он выполняет в нашем мозге? И, опять же, их часто связывают серотонин, дофамин, ну, опять же, на уровне стереотипов, но это разные вещи. Поэтому вот роль серотонина, она не ограничивается тем, что мы можем, скажем так, оказаться в депрессии. Какова ее?
Ну вот на самом деле с серотонином в большой степени загадочная история. То есть антидепрессанты, их же открыли в большой степени случайно. Их исследовали как лекарство от всяких других заболеваний, а потом просто люди, сами пациенты, стали отмечать, что как-то им вроде бы улучшает. И причем, что интересно, с применением серотониновых антидепрессантов, там улучшает сильно не сразу. То есть дело не в том, что вы дали ингибитор обратного захвата серотонина, и серотонина в синаптической щели стало больше, и от этого человек как-то сразу повысил свое настроение, да, то есть как там бывает от психоактивных всяких наркотиков. А дело в том, что когда у вас длительное время оказывается несколько повышенный уровень серотонина в синаптических щелях, то это как-то создает для мозга более благоприятные условия, чтобы он сам как-то себя подтянул в сторону более спокойного настроения. И, ну да, вот серотониновые антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина — это действительно золотая первая линия лечения, но даже и они помогают тоже не всегда и не всем. Бывают еще дофаминовые антидепрессанты, например, они вообще немножко другим путем работают. Они не то чтобы улучшают настроение, а они скорее повышают мотивацию что-то делать. А потом вы что-то делаете в своей жизни, да, вы встали и помыли пол, вам стало легче это делать, и от того, что пол у вас помыт, вам уже и по настроению вашему стало немножко легче. Дорогие слушатели из России или те, кто туда ездит, ни в коем случае не пытайтесь туда возить дофаминовые антидепрессанты, там они криминализованы, вас посадят, даже если вы не доносили ВСУ.
А если мы говорим о депрессиях, здесь есть некое эволюционное объяснение? То есть или это просто сбой, который происходит в человеке? Не только, мы знаем, что животные тоже страдают депрессиями. То есть поскольку человек тогда переходит в тяжелых депрессиях, человек просто лежит, то есть он уже ничего не делает. А опять же, мы можем смотреть там, с точки зрения эволюции, как развиваться. Можно иногда лежать, спрятаться, закрыться, чтобы тебя не нашли. А вот есть ли объяснение у депрессии?
Я бы сказала, что это некая крайняя форма исходно полезного, действительно, адаптивного приспособления, которое дошло до той степени у некоторых людей в некоторых ситуациях, в которой оно уже едва ли может нести какую-то адаптивную роль. Потому что вот если мы посмотрим на шаг раньше, еще до того, как депрессия началась, бывает стресс, бывает хронический стресс. И реакции на стресс, они переходят одна в другую и сводятся, по большому счету, к двум вариантам. Либо это что-то активное, бегство и борьба. Пытаетесь спастись, пытаетесь как-то огрызнуться, убежать, что-то сделать. Либо это замирание. Бывает, что кто-то попытался огрызнуться, понял, что не получилось и перешел уже в длительное замирание. Бывает, что кто-то очень долго пытался огрызнуться и не перешел в длительное замирание. Но здесь важно то, что эти две реакции, они сосуществуют, потому что и одна, и другая могут оказаться полезными и адаптивными в разных жизненных ситуациях. То есть бывает, что в какой-то ситуации животное может убежать, тогда хорошо, если оно убегает, и тогда получают преимущество те животные, которые в большей степени склонны к тому, чтобы именно действовать активно в момент стресса. А бывает, что как раз это не помогает. Бывает, что как раз лучше помогает ничего не делать, замереть и не отсвечивать, как мы видим на многих жизненных тяжелых ситуациях. То есть, ну, если вы какая-нибудь там рыбка, которая попала в ямку около моря, может быть, вы будете дергаться, и у вас получится перепрыгнуть в большое море и уплыть, а может быть, у вас не получится, но при этом вы потратите все свои силы, весь свой кислород в воде, растворенный этой, а надо было вам замереть и ждать, пока прилив будет опять, и пока вы сможете естественным путем в море уйти. Вот, и депрессию можно попробовать рассматривать как некий крайний вариант замирания, когда вот настолько долго у вас ничего не получается, что вы утратили всякую надежду что-то изменить к лучшему, и в этой ситуации может быть действительно выгоднее замереть и ждать, просто ничего не делая, пока Путин умрет и пока все как-то само по себе улучшится. То есть такой сценарий, он тоже может попробовать быть адаптивным в каких-то ситуациях. Депрессия — это в значительной степени отсутствие энергии на то, чтобы делать что бы то ни было. Это может быть выгодно, когда сделать ничего и невозможно.
А как мозг перебирает варианты в стрессовых ситуациях? Я сейчас вспомнил один эпизод, который конкретно со мной произошел. И опять же, делаю оговорку на операцию памяти, как я сейчас помню то, что тогда происходило. Это ночь, это стая собак, которая меня диких окружает, и они скалятся. И я замираю в этой ситуации, и я вижу забор, который с правой стороны. И я понимаю где-то внутри, или мне кажется, что я понимаю, что я перепрыгну этот забор, то есть мне хватит силы для того, чтобы это сделать. То есть рассматривать, ну я стоял просто замерев, и они ушли. Uh-huh. В итоге, то есть эта тактика сработала, но я понимал, что мне хватит энергии для того, чтобы перепрыгнуть через забор, который в жизни я, скорее всего, не перепрыгну. А вот как работает мозг в таких ситуациях, когда вот угроза непосредственно перед тобой? Есть ли какие-то алгоритмы, по которым он обычно следует, или там все индивидуально?
Здесь тоже есть индивидуальные особенности. То есть есть и на видовом уровне, и на уровне отдельной особи предпочтение реакции бегства или борьба и предпочтение реакции замирания. И они обе сохраняются, не отсеиваются в ходе эволюции именно потому, что иногда оказывается полезнее одна, иногда оказывается полезнее другая. Ну и понятно, что это не то чтобы прям так жестко, что какой-то человек всегда суетится, а какой-то человек всегда замирает. У каждого из них есть какое-то предпочтение скорее суетиться, как вот эти вот иноагенты, выгнанные из страны. Или наоборот, всегда замирать, как те, кто смог жить спокойно дома. Вот, но можно представить себе, что все-таки в разных ситуациях получает предпочтение одна или другая реакция, потому что человек — сложное существо. У человека вообще настолько много нейронов в мозге, что он может действительно очень по-разному перерабатывать информацию, выбирать разные стратегии. И, ну вот да, вот нас так много, и кто-то из нас выберет стратегию более полезную, кто-то менее полезную.
Я несколько раз сказал фразу «аберрация памяти», это ведь тоже очень интересно. Мы не можем запоминать, как, например, ну, если мы возьмем там аналоговый или цифровой фотоаппарат, мы можем достать фотографии, конечно, конечно, в точности рассмотреть, что на этой фотографии, вплоть до мелких деталей. А с нашей памятью такое невозможно. А я даже проводил такой эксперимент, я пытался запомнить то, что я вижу много лет назад, и я возвращаюсь иногда к воспоминаниям, к тому, что я тогда видел, но я помню, что я держал какую-то палочку в руках, но я, конечно, не могу ее восстановить, и каждый штрих на ней тоже. А почему мы именно так сложно устроены? Почему у нас нет вот этого фотографического эффекта? То есть вернулся к этому, вспомнил, что там было, рассмотрел, не знаю, там буквы на фотографии и так далее. У нас все сложно, и мы до конца не понимаем, что мы на самом деле тогда видели. Настолько все меняется.
Но вот это опять проявление того принципа, с которого мы начали. Был такой нейробиолог Хеп, он его формулировал поговоркой, или, по крайней мере, ему приписывают «cells that fire together, wire together». Клетки, которые активируются вместе, связываются вместе. У нас есть прям молекулярные детекторы совпадений, NMDA-рецепторы, которые регистрируют одновременную активность двух нейронов, на границе между которыми на постсинаптической мембране, одного из которых они находятся. И мы формируем воспоминания через ассоциации, и мы формируем воспоминания с учетом контекста. То есть у нас есть, вот у вас есть какая-то нейронная сеть, кодирующая эту вашу студию, и вот у вас есть какая-то нейронная сеть, кодирующая меня. И дальше, когда вы будете в каких-то по каким-то причинам в каких-то контекстах встречать меня, вы вполне вероятно будете вспоминать, что вот была я в этой студии. И аналогично я наоборот. Хотя, с другой стороны, у вас в вашей студии столько разных людей проассоциировано, что сама по себе эта ваша студия не будет вызывать у вас прямой ассоциации со мной. А у меня будет, потому что у меня гораздо меньше, чем у вас, альтернативных конкурирующих ассоциаций с вашей студией. То есть клетки, которые активируются вместе, связываются вместе. И поэтому каждый раз, когда мы формируем какое-то воспоминание, мы не формируем его в чистом поле, голое само по себе, а мы его вписываем в контекст тех других вещей, ассоциаций альтернативных влияний, веяний, которые происходили, какая песенка в этот момент в кафе играла или в голове вертелась, погода какая была и так далее, и так далее. Но то же самое срабатывает и тогда, когда мы к этому воспоминанию обращаемся снова в своих мыслях, если тем более оно какое-то значимое, и мы его крутим в голове, то мы каждый раз его еще дополнительно переупаковываем с той информацией, которая поступила заново из контекста. Мы вот с вами упоминали лечение фобии через экспозиционную терапию, что мы к мысли, к образу паука, которого мы боимся, добавляем ощущение того, что мы сидим в безопасном, скучном, однообразном пространстве. И они перезаписываются вместе уже как комбинация опасного и скучного, в которой опасное становится менее опасным. Этим можно до некоторой степени управлять, а до некоторой степени, в большей степени, это происходит само собой каждый раз, когда мы про что-то думаем. Есть такая классная исследовательница, модная Элизабет Лофтус. У нее есть и статьи многочисленные научные, и научно-популярные книжки о том, как перезаписывать воспоминания. Она прям всячески, ее это исходно заинтересовало в контексте судебных решений, в контексте того, что никто не врет так, как очевидцы. Она показала, например, в одной из первых своих работ, что на воспоминания очень сильно влияет формулировка вопроса. У нее там были, скажем, две группы испытуемых, которым она показывала, как два автомобиля разъезжались на узкой дорожке и задевали друг друга. И потом через неделю она своих испытуемых спрашивала, либо с какой скоростью ехали автомобили, когда они соприкоснулись, либо других испытуемых, которые смотрели то же самое видео, она спрашивала, с какой скоростью двигались автомобили, когда они врезались друг в друга. И те люди, которых спрашивали про то, как врезались, они приписывали автомобилям большую скорость, чем те, кого спрашивали про соприкоснулись, хотя видео они смотрели одно и то же. А потом еще она их спрашивала, помнят ли они стекло разбитое. Те, кого спрашивали про врезавшиеся автомобили, помнили его с большей вероятностью, хотя никакого стекла в видео не разбивалось на самом деле.
А вот это острота восприятия, потому что если мы говорим о некой стрессовой ситуации, когда ты стал свидетелем, например, ДТП, я был свидетелем ДТП, к сожалению, со смертельным исходом, и я, когда давал показания в полицию уже как свидетель, ну, я это все описывал, ты понимаешь, что в этот момент у тебя возникает такой сначала эффект, что это что-то странное, потому что это происходит то, что не должно происходить. А потом вот эта вот острота восприятия, которая может сыграть с тобой злую шутку. Угу. То есть я очень хорошо помню, что тогда случилось, как мне кажется, сейчас. Ну, опять же, я не уверен, что я хорошо помню именно то, что случилось. Но здесь очень-очень мощное такое эмоциональное сопровождение.
Да,
и вот
да.
Это эмоциональное сопровождение, оно какую роль играет в этом?
Ключевую, принципиально. Это хорошо известный феномен, что мы действительно очень четко запоминаем то, что происходило в эмоционально значимые моменты. И мы обычно запоминаем всякие ассоциации дополнительные, которые сопровождали это явление. Ну, то есть все, кто старше, не знаю, 35, помнят, как самолет врезался в башни-близнецы, где они были и что они делали, когда они про это узнали. Где мы были 24 февраля 2022 года, конечно, все помнят. Вот, и здесь вот два основных механизма, один из них мы с вами уже упомянули, это гетеросинаптическая пластичность, что вырабатывается много маркеров эмоций, будь то дофамин, это чаще, когда речь идет о чем-то потенциально интересном, либо будь то норадреналин, когда что-то идет о чем-то пугающем, но у них в этом отношении похожий механизм действия, они, те и другие, могут способствовать тем биохимическим перестройкам внутри нейронов, которые укрепляют синапсы, укрепляют связи между нейронами активными в этот момент. И еще там есть внутринейронный механизм, который называется синаптическое тегирование. Там история про то, что сам нейрон начинает выделять те вещества, которые ему нужны для того, чтобы укрепить синапсы. Он укрепляет те синапсы, которые были в этот момент активны, но поскольку у нейрона у каждого 10 тысяч синапсов, и они в разные стороны идут, то может получаться так, что какие-то из них имеют отношение к самому событию, которое надо запомнить, а какие-то из них имеют отношение к окружающему контексту. Но окружающий контекст вообще тоже полезно запоминать, чтобы мы потом понимали, что это за ситуация, какие в нее признаки и ощущения. И вот все те нейроны, все те синапсы, все те связи между нейронами, которые были активны в этот момент, они получают какой-то не до конца понятный тег, некие, как считается сейчас, перестройки цитоскелета в этом конкретном месте, который способствует тому, чтобы связь укрепилась, если есть биохимический контекст, подходящий для того, чтобы она укрепилась, а этот биохимический контекст берется как раз от того, что что-то произошло важное, что-то мы пытаемся запомнить. Про это еще, кроме примеров из жизни, есть классная художественная книжка Грэма Грина, по-моему, называется «Материнское воскресенье». Там просто про девочку, у которой погиб возлюбленный, и она уже через 60 лет это вспоминает, став пожилой знаменитой писательницей. И он очень ярко описывает, насколько она четко помнит каждую мелочь, каждый запах, каждый цветочек, каждое сияние света в листве, ну, то есть насколько четко впечатывается все, что окружало эмоционально значимое событие.
А запах? Вот это очень интересно, потому что запах очень часто возвращает нас к ассоциациям. Ну, я уже упомянул запах советского детского сада, ну, кому повезло, кому не повезло, но многие помнят. И если ты где-то что-то подобное чувствуешь, ты сразу возвращаешься к этому своему опыту. Он может быть позитивным, может быть, негативным, но ты просто очень хорошо это помнишь. И вообще, что касается запаха, там, от духов, не знаю, которые ассоциируются с конкретным человеком, до каких-то воспоминаний из детства, и это, кажется, один из самых сильных таких возвращающих нас к воспоминаниям. Почему запах?
Ну, базово это тот же самый глобальный принцип. Клетки, которые активируются вместе, связываются вместе. И вот почему-то хорошо у нас возникают ассоциации именно с запахами. Здесь можно, наверное, спекулировать про саму анатомию мозга, про то, что вот запахи поступают через нос прямо в обонятельные луковицы, которые вот прямо в центре мозга находятся. Им, наверное, удобно
со всем прямой доступ такой, да?
Прямой доступ. Да, но действительно это хорошо работает. И это, например, самый сегодня эффективный механизм обучения во сне. Извините за выражение, потому что, вообще говоря, сон, он по современным представлениям в принципе нужен для того, чтобы упорядочивать информацию в течение дня накопленную, но изучается по этому поводу много разных лабораторных попыток вмешательств на предмет того, нельзя ли как-то повысить эффективность обработки и упорядочивания информации во сне для того, чтобы наше обучение в течение дня было более эффективным. И вот по сочетанию цена-качество, то есть, с одной стороны, дешево, сердито, очень просто применить, а с другой стороны, хорошие, измеряемые, выраженные большие эффекты. Это как раз то, что называется таргетированная реактивация памяти. Target Memory Reactivation, TMR. Это история про то, что вы чего-то учите, и когда вы это учите, вы одновременно вдыхаете какой-то запах. А потом, когда вы ложитесь спать, то вы вдыхаете во сне тот же самый запах. И действительно, потом те студенты и школьники, которые прошли через такую процедуру, на последующих тестах лучше воспроизводят ту информацию, которая сопровождалась запахом и в момент выучивания, и в момент первой стадии медленного сна, в ту ночь, когда они спали после того, как они это выучили. То есть каким-то образом, да, мы когда спим, то мы, мозг наш закрыт от зрительной информации, закрыт от слуховой информации, а вот от запаховой он в полной мере не закрыт, и запах получается той единственной штукой, которая может вмешаться в работу мозга во сне, повлиять на работу мозга во сне. И с запахом можно, ну там можно даже какие-то неприятные вещи выучивать прямо во сне. Можно дать человеку какой-то запах и одновременно его как-то так поцарапать, током стукнуть, так, чтобы он не проснулся, но чтобы было все-таки ему во сне неприятно. Ему потом этот запах будет меньше нравиться и в жизни. Он запомнит, что с ним есть какая-то неприятная ассоциация. Ну и вот, или если у вас с этим запахом уже была ассоциация, то во сне ее можно даже вот подстегнуть для того, чтобы она укрепилась, и вы лучше помнили эту информацию потом.
Это получается управляемый сон в каком-то смысле. Но вот та аналогия, которая приходит, может, она не очень изящная, но когда человек, допустим, во сне хочет в туалет, ему начинает подсказывать места, куда он должен пойти, но, соответственно, все начинает фокусироваться вокруг того, где этот туалет, условно говоря, находится.
Да, во сне снится что-нибудь.
И таким образом можно управлять. Ну, я так понимаю, это ведь тоже, то есть есть некое ощущение, которое ты, может быть, не осознаешь во сне, и тебе всячески подсказывают выход. Ну,
угу. Вот. Но вот у этого не то чтобы сильно много практического применения запахом, ну да, как вы будете, ради чего вы будете управлять желанием человека писать во сне, чтобы что? Чтобы
ну, что он... тут другой вопрос, да, то есть понятно, что есть некий инструмент, который показывает, что как это можно управлять. Другой вопрос, как это можно сделать, чтобы это имело такую ценность прикладную.
Так, так-то бывают и в принципе осознанные сны. То есть бывают техники выучивания людей тому, чтобы они видели осознанные сны. А, ну там, допустим, человек вырабатывает привычку каждый раз, когда он видит ананас, спрашивать себя, не сплю ли я, пытаться там поднять что-нибудь в воздух, чтобы оно левитировало, или пытаться прочитать одну и ту же надпись два раза, смотреть, не изменилась ли она. И здесь надежда такая, что человек рано или поздно увидит ананас во сне и по привычке своей укоренившейся тоже спросит себя, не сплю ли я, почувствует, что спит, скорее всего, от удивления сразу проснется. Но вот если это дальше практиковать и практиковать, то, в принципе, людей можно научить видеть осознанные сны. И это применяется в психотерапии, вот тоже в контексте лечения ПТСР и всяких прочих неприятных психологических штук, того, что если вам снятся, скажем, повторяющиеся кошмары, то вас обучают видеть осознанные сны для того, чтобы вы во сне успешно вспоминали, что это сон, и успешно этот кошмар побеждали. Там, не знаю, нападает на вас дракон, а вы его превращаете в милого котика. Вот. Но, кроме того, это исследовали еще в контексте отработки каких-нибудь навыков, ну, там, моторных навыков, например, да? Можно ли во сне поучиться бросать мячик в корзину для того, чтобы так сэкономить время обучения днем? И показали, что до некоторой степени результаты, правда, улучшаются, но не лучше, чем если бы вы просто в бодрствовании представляли себе головой, как вы закидываете мячик в корзину, и то, и другое работает менее эффективно, чем если вы на самом деле тренируетесь, закидываете мячик в корзину, получаете эту нагрузку в полной мере.
Есть ли понимание того, как... Ну, понятно, это упорядочивание информации, которая происходит во время сна, но иногда кажется... какие-то неочевидные вещи появляются. Плюс это часто, нередко, у многих это воспоминания о тех близких, которых уже нет, когда он пришел во сне. Причем это иногда может быть не связано с каким-то конкретным событием, то есть ты можешь долго не вспоминать о конкретном человеке, но вдруг этот образ появляется. А есть ли понимание, как это устроено, как это работает, какие образы, кажется, неочевидные, вдруг возникают во сне?
Видите, если бы сейчас, обладая современными нейробиологическими знаниями и инструментами, мы бы обзывали словами разные состояния человека, то у нас бы вообще не было разделения на сон и бодрствование, а у нас было бы разделение на бодрствование, быстрый сон и медленный сон. Потому что степень разницы с точки зрения нейробиологии между быстрым и медленным сном, она вполне сопоставимая с разницей между сном и бодрствованием. У них разные задачи. Медленный сон – это как раз основная штука, которая нужна для укрепления воспоминаний. Во время медленного волнового сна происходит диалог между корой и гиппокампом, они синхронизируют свою активность, и те воспоминания, которые записались в гиппокамп в течение дня, он формирует такую гиперссылку на кору, на то состояние коры, которое было в момент переживания опыта, и во сне кора с гиппокампом ведут диалог для того, чтобы вот это воспоминание укрепилось в полной мере, записалось в кору хорошо, встроилось в общий контекст. Об этом есть много всяких экспериментов именно вот с интеллектуальной умственной информацией, с тем, что происходит там генерализация грамматических правил, например. Именно после того, как человек поспал, он переносит его с конкретной сферы применения, которую он выучил, на какой-то более широкий контекст, то есть встраивается воспоминание. Это то, что мы делаем во время медленного сна. А во время быстрого сна там происходит скорее такой хаотический поток ассоциаций, хаотическая активация одного нейронного паттерна, второго нейронного паттерна, третьего, четвертого, пятого. На электроэнцефалограмме активность практически неотличима от бодрствования. И это, как считается, тот период, который нужен для формирования всяких ассоциаций, творческих идей. То есть если Менделееву приснилась таблица Менделеева, то, видимо, на стадии быстрого сна там, в принципе, наиболее такие интенсивные ассоциации, интенсивные сновидения, яркие, сюжетные. Если человека разбудить в медленном сне, то ему либо вообще ничего не снилось, либо снилось что-то такое скучное и однообразное, как он песочек ножкой пинал. Вот, если его разбудить во время быстрого сна, то ему снилось что-то суперприключенческое. И там как раз то, что усвоено недавно, вписывается в контекст всего того, что мы знаем. Там могут какие-то творческие прорывы происходить. И там, кстати, вот есть исследование, что быстрый сон более важен для имплицитного обучения, то есть для тех вещей, которые мы не можем сформулировать, для всяких там моторных навыков и для преобразования эмоций. Для обработки эмоций есть, кстати, всякие забавные исследования про то, что вроде бы как при депрессии может помочь умеренный недосып, что если людей будить там не через 7,5 часов, как бы они добровольно проснулись, а через 6,5, то у них от этого им может стать полегче с их депрессией. Как считается, это потому, что под утро, когда мы уже более или менее выспались, у нас увеличивается именно количество быстрого сна со сновидениями, и он нужен для переработки эмоциональной информации, и что вот люди с депрессией, они как-то не очень хорошо, не очень правильно, не очень эффективно перерабатывают свои воспоминания, и поэтому, может быть, лучше бы им этого и вообще не делать, а то, когда они перерабатывают свой эмоциональный опыт, им от этого становится только хуже. И, кстати, вот серотониновые антидепрессанты, вы упоминали, они стадию быстрого сна несколько искажают. Как правило, у большинства людей она при приеме антидепрессантов сокращается, смазывается и менее выраженной становится. Зато могут стать чуть интереснее сновидения в самом медленном сне. Вот. И есть даже мнение, что это не баг, а фича, что это один из самих механизмов действия антидепрессантов, что они убирают быстрый сон у человека с депрессией и таким образом мешают ему руминировать во сне и утяжелять свое эмоциональное состояние таким образом.
А сны подсказывают выход из какой-то ситуации? Ну вот есть, опять же, сны, там человек чего-то боится. Ну, возьмем любой страх, например, онкологию, страх перед канцерофобией. Ему снится сон, в котором, условно, я сейчас просто моделирую ситуацию, там, не знаю, какой-то туннель, по которому, там, не знаю, аппарат с химиотерапией уплывает куда-то вдаль. Я просто слышал такие истории, и это как будто выход из того страха, в котором ты находишься, он как будто тебе это подсказывает. Там есть подобный механизм?
Размышлять о какой-то проблеме во сне, это может сработать, в том смысле, что это может действительно подать какие-то идеи, но это процесс, который мы совсем не контролируем, и поэтому подавляющее большинство этих идей будет все равно дурацкое и все равно никакой пользы не принесет. Но если мы возвращаемся к бодрствованию, в котором в основном мы все-таки обрабатываем информацию, то в бодрствовании работа с информацией, она же тоже делится на два этапа, оба из которых важны. С одной стороны, мы можем целенаправленно на чем-то фокусироваться, обдумывать, там, списки писать, таблицы и так далее. А с другой стороны, мы можем заниматься мыслеблуждением. Это когда мы вроде бы как ни о чем мы не думаем, а мы вот там камушки пинаем, на водичку смотрим, на листву, на огонь, не знаю, что у нас есть. И в это время тоже, так же, как и во сне быстром, происходит подспудный процесс обработки информации, и какие-то идеи, какие-то инсайты могут произойти. Есть всякие опросы людей про то, в каких ситуациях у них происходили инсайты, какие-то творческие прорывы. И очень часто это было именно во время мыслеблуждания. В этом смысле телефоны зло и гаджеты зло, потому что в те времена, когда люди раньше скучали в паузах каких-то между деятельностью, теперь они обычно утыкаются в телефончик, и поэтому у современного человека у него меньше вот этот вот процесс мыслеблуждания. Меньше его по количеству. Ну и, кстати, это, конечно, еще зависит от той городской среды, в которой мы живем. Я вот сейчас оказалась в Риге. Я вообще второй раз в жизни в Риге, но в первый раз было очень странно, потому что организаторы мне показали вот эти ваши средневековые домики. Ну, средневековые домики мало ли где. Они мне не показали воду. И я не представляла, что у вас столько офигенской воды. А я же живу сейчас в Тбилиси, там с водой не очень, там есть одна маленькая горная речка мутная. Вот, и это такое у вас счастье, блин, что вы можете смотреть на воду, я вам завидую просто смертельно. То есть оказалось, что за пределами Отечества тоже есть красивые города. Это для меня совершенно новая мысль. И эти новые города способствуют процессу мышления, потому что вы можете смотреть на воду, что-нибудь придумывать.
Это, кстати, тоже интересно формирование, если ты живешь рядом горы или рядом моря, потому что часто, окей, у меня рядом море, но я туда почти никогда не езжу. Я, кстати, недавно себя переселил и поехал специально погулять на Рижский залив. Это вопрос окружения, как он формирует наше мышление, то есть насколько это важно. То есть вот ты живешь рядом с морем, или у тебя рядом лес, или у тебя рядом горы, это насколько... Или вот эти типовые блочные дома, абсолютно лишенные какой-либо архитектурной ценности. Насколько среда определяет мышление?
Да и блочные дома тоже миленькие. Вот в городе Тбилиси я нашла один участок советских девятиэтажек, район Дегоме. Я туда езжу в те моменты, когда мне нужно подумать, потому что мне там удобно, уютно, комфортно и безопасно, потому что это похоже на ту среду, которую я с детства воспринимаю как безопасную. То здесь, конечно, есть очень большое влияние индивидуального опыта. Какие штуки в мире нам кажутся успокаивающими, комфортными и способствующими восстановлению эмоционального ресурса и ментальной эффективности. Здесь, конечно, есть индивидуальные отличия, причем тоже непонятно, потому что для кого-то так работают знакомые, понятные и привычные пейзажи, а для кого-то, наоборот, могут как-то творчески стимулировать какие-то новые штуки, не похожие на тот город, к которому он привык, большое есть индивидуальное, да, отличие. Но действительно сейчас эта сфера развивается, я вот все думаю, может быть, про нее тоже надо какую-нибудь лекцию сделать, про то, что городская среда, да, влияет на процессы нашего мышления, ну и в среднем статистически для большинства людей хорошо работает зелень и хорошо работает вода. То есть хорошо работают какие-то штуки, где не очень много визуального шума, но в то же время какое-то есть движение, на которое можно посматривать и как раз мыслеблуждать. Есть такая, скажем, attention restoration theory, теория восстановления внимания, которая предполагает, что мы вот занимались какой-то ментальной нагрузкой, у нас закончились на это силы, а дальше нам нужно пойти посмотреть на зелень, и тогда у нас снова восстановится способность к фокусировке внимания. И в этом смысле проще быть человеком, который живет там, где зелень есть, чем человеком, который живет там, где зелени нет. Проще вам думать в остальное время.
Можно ли перегрузить мозг? Ну вот приходится слышать такие точки зрения. Слишком много работы, связанной с информацией для журналистов, это особенно свойственно. И потом начинаешь забывать какие-то имена, какие-то фамилии, в том числе людей, которых знаешь. Может быть, не близко. Я по себе иногда это замечаю, что я вдруг в какой-то момент не могу вспомнить человека, с которым когда-то общался. А насколько, скажем так, наш мозг ограничен в плане восприятия и насколько это безопасно? То есть у нас что-то вытесняется, и ты вдруг начинаешь... Как ты думаешь, ну я же помню, как его зовут, но не могу вспомнить. Это такая классическая история, у многих бывает.
Ну смотрите, в мозге не может закончиться место у нас.
То есть там терабайт, гигабайт?
Да, терабайт, гигабайт не закончится. Мы не успеем дожить физически до того момента, когда у нас... истощиться
возможность
нейронные связи. Проблема с запоминанием — это проблема, во-первых, с пропусканием информации, с загрузкой ее в мозг. То есть у нас вот есть большой внешний мир, из него мы вообще осознаем только то, на что мы обратили внимание, а все остальное не осознаем. А потом из того, что мы, на что мы обратили внимание, мы должны либо достаточно долго обращать внимание на что-то, чтобы вновь и вновь нейронные контуры прогоняли через себя эти электрические импульсы, либо с сильным эмоциональным коэффициентом. Обратить внимание для того, чтобы это имело возможность перейти в кратковременную память, и потом не все из того, что перешло в кратковременную память, записывается уже долгосрочно, встраивается уже в память долговременную. Это с одной стороны, то есть сильно не все из той информации, которую мы обрабатываем, в принципе, как-то на долгое хранение остается. А во-вторых, ну, естественно, мы забываем то, чем мы не пользуемся. Если какой-то информации мы не обращаемся, то потихонечку связи между этими нейронами перестают доминировать в паттерне активности этих нейронов, потому что нейрон может быть вовлечен в обработку каких-то разных процессов параллельно.
Сознание, подсознание — это научно или ненаучно? Такой подход, что есть наш персональный ад, я слышал такое мнение, он сконцентрирован в нашем подсознании, в котором мы не можем осознать, и только во сне мы и встречаются сознание и подсознание. Насколько это имеет отношение к науке?
Ну, у нас бывают в науке штуки с разной степенью соотношения теории и практики. То есть бывают какие-то вещи, где есть какая-то одна четкая теория, которая очень круто объясняет очень много разных наблюдаемых вещей, типа там теории эволюции. Да, мы можем видеть эволюцию бактерий, не знаю, млекопитающих, у кого угодно, у компьютерных систем каких-нибудь специально для этого написанных или не специально. Везде, где есть наследственность, изменчивость и отбор, там будет происходить эволюционный процесс. Вот. А бывают вещи, где экспериментов много, но и теоретических рамок много. А еще бывают вещи, где теоретических рамок много, а экспериментов, которые под ними лежат, очень мало. Да, то есть либо такой вигвам, много данных сводится к одной теории, либо наоборот такая метла во все стороны торчит, данных мало, теорий вокруг них много выросло, либо аккуратный квадратик. И вот сознание, оно во второй категории, то есть там есть много всяких данных и есть много всяких разных теоретических концепций, которые пытаются их объяснить. И да, часть из них действительно обращает внимание на то, что сознание — это некое такое эксплицитное наше знание, то, что мы можем сформулировать, то вот и попадает в наше сознание. То есть в этих концепциях сознание и внимание идут очень близко, как две очень пересекающиеся концепции. А есть большое количество информации, действительно, которую мы обрабатываем, не обращая на нее осознанного внимания, не проговаривая ее словами подспудно. И, в принципе, есть всякие научные исследования интуиции, научное исследование того, что есть информация, которую мы обрабатываем, не взяв ее в сознание в этих формулировках, но которая при этом, тем не менее, влияет на наше принятие решений, давая нам какой-то вот gut feeling, какое-то эмоциональное ощущение, что что-то правильно, что-то неправильно. У меня про это, дорогие читатели, должна быть лекция осенью в Берлине, в Париже и где-то еще.
Мы всех пригласим на ваши лекции ближайшие, обязательно еще и в Вильнюсе, и в Риге, я подробнее об этом тоже расскажу. Но я еще хотел затронуть такой важный аспект, это нейросеть. То, что сейчас создается, и судя по тому, что говорят нам люди, которые этим занимаются, они до конца не знают, что там происходит. Для вас понятно, что такое нейросеть, уже искусственно создана нейросеть? Вообще искусственный интеллект, можно ли его назвать интеллектом, и насколько вот это... концепция близка к нашему естественному интеллекту?
Но это в целом совершенно не моя область. Я не понимаю, как устроены современные нейросети. В тот момент, когда я еще понимала, как они устроены, да, в 2016 году, когда они были еще достаточно простыми, и тогда они действительно не зря назывались нейросетями, потому что у них базовые принципы были похожи на то, как работают наши внутриголовные нейросети, потому что речь там шла тоже об усилении одних сигналов и ослаблении других, о придании им весов, домножающих коэффициентов, о том, что действительно, если какие-то связи между событиями и явлениями много используются, то тогда у них повышается вероятность быть используемыми еще больше. Да, это своего рода такая вариация на тему эффекта Матфея. Что-то вы много используете, значит, оно повышает вероятность быть используемым, повышает свою значимость и заметность. Наверное, языковые модели делают что-то подобное, да, то есть они, наверное, предсказывают наиболее вероятные сочетания знаний, но они это делают уже на каком-то настолько тонком уровне, что это далеко за границы моего даже интуитивного представления уходит.
Вас не пугает развитие нейросети и искусственного интеллекта? Сейчас много сообщений, в том числе от компаний, которые занимаются нейросетями, что не стоит ли приостановить развитие искусственного интеллекта?
Ну, меня не пугает, но это моя профессиональная деформация. Мы популяризаторы науки, вообще обычно всячески за науку и прогресс, и за ощущение того, что все улучшается. В этом смысле, конечно, 22-й год был тяжелейшим ударом по именно профессиональной идентичности, потому что, ну вот, Пинкер же говорил, блин, что все улучшается, оно не улучшается. Когда началась война, у меня было огромное побуждение написать Стивену Пинкеру, который вот в 21-м году, в 20-м выпустил книжку про то, что все улучшается, гуманизация нравов происходит. У меня было страшное желание написать Пинкеру: «Придурок, я тебе поверила, и теперь я из-за тебя беременна». Я воздержалась.
Не написали ему, нет?
Он бы... Я думаю, что любой мужчина нервно реагирует на сообщение такого рода.
Как ваше материнство?
Ну, благополучно в целом. Мне с Лизаветой повезло, она классная. Интересно, конечно, наблюдать за тем, как зверёчек превращается в мыслящее существо, как обучается эта нейросеть.
Вот это, у меня тоже ребенок, ему 6 лет, он пойдет в этом году в школу. Это, конечно, потрясающе наблюдать, как вот это обучение происходит. Из маленького человечка, которого тебе дали на руки, уже человек со своим мнением, со своей позицией, со своими представлениями о мире.
Да, со своим опытом, который ты очень частично контролируешь.
Да, иногда даже не контролируешь.
Ну да, какие-то отдельные его кусочки только.
Вы сказали о том, что вот все должно улучшаться. Мы все верили в то, что улучшается, но случились вот эти все катаклизмы, война, катастрофы, еще одна война, ну и много всего другого. Это после ковида. А здесь есть некие закономерности, как в эволюции, когда ты достигаешь определенного уровня развития, случается что-то, что тебя притормаживает. Ну, опять же, динозавры, которые были доминирующим видом. Потом некое событие, вероятно, метеорит, и появились мы. Ну, то есть у нас не было бы шанса, судя по всему, если бы динозавры продолжали существовать. В этом можно найти некую закономерность? Или все это такая цепочка случайностей, которая что-то кардинально меняет?
Я думаю, что все это мы объясняем задним числом.
Ошибка выжившего.
Да, то из этого, что мы можем объяснить. Ну, то есть метеорит совершенно не был обязан прилететь и убить динозавров. Другой вопрос, что рептилиям, наверное, было бы сложновато стать доминирующим интеллектуально видом на Земле, потому что они хладнокровные. А когда вы хладнокровный, то вы не можете поддерживать ту скорость обмена веществ, которая нужна на работу полноценного большого мозга. Но другой вопрос, что некоторые рептилии независимо двигались к теплокровности, то есть у крокодилов есть какие-то поползновения к теплокровности. Ну, птицы, вот да, и они же тоже рептилии, по большому счету, они сделали себе теплокровность. Вот поэтому, да, кто-то бы, наверное, может быть, из динозавров стал бы теплокровным, стал бы доминирующим. Это вы к тому, что вы считаете, что сейчас мы развяжем Третью мировую, все умрем, и какой-то другой вид станет доминирующим интеллектуально?
Ну, я надеюсь, что все-таки еще поживем, но, наверное, все-таки мы не можем об этом не задумываться. То есть то, что мы объявили себя доминирующим видом, а поскольку у нас есть интеллект, некая побочка эволюции, судя по всему, это не значит, что на нас история... и закончится. Вполне возможно некое событие, которое выведет кого-то на этот...
Ну да, если мы не говорим о приматах, хотя у приматов, конечно, больше всего шансов, да, у всяких шимпанзе и горилл, большой мозг плюс руки. Если говорить не о приматах, то я бы делала ставку либо на грызунов, опять же, потому что у них очень сложное поведение для животного такого размера, скажем, у крыс, и у них есть лапки, которые можно развить до лапок манипулирующих объектами, либо на осьминогов. По тем же причинам у них для существа их биологического вида очень классный мозг, и у них есть манипуляторы окружающей средой. А вот дельфинам сложно, потому что мозг у них нормальный, а вот с манипуляторами у них проблемки.
Ну, я надеюсь, еще какое-то время мы все-таки побудем там, где мы находимся. А у нас есть возможность пригласить на ваши лекции. Вы сегодня выступаете в Риге, а завтра
сегодня
в Вильнюсе.
Сегодня в Риге, да, завтра в Вильнюсе, все правильно.
Приглашайте.
Да, у меня сейчас тема про дофамин, как раз про всякие его разные функции. Про то, что сначала его долго изучали как молекулу, нужную для движения, потом заподозрили, что для мотивации это движение совершать, потом стали говорить о том, что есть компонент liking и компонент wanting, и дофамин связан не столько с удовольствием, сколько с стремлением к тому, чтобы это удовольствие получить, и это немножко разные вещи. Потом стали говорить, что с ошибкой предсказания, а потом вообще с любой новизной. А сейчас все самое интересное про дофамин — это то, что он связан с обучением, способствует тому, чтобы мы запомнили то, что произошло, когда произошло что-то важное. И как это изучали, исследовали, и как это можно применять в быту. Про это мы говорим сегодня в Риге, завтра в Вильнюсе.
Рэдисон на улице Вальдемара, правильно?
В Риге, да. В Вильнюсе не помню, но можно пойти, не знаю, ко мне на сайт, ко мне в Инстаграм и там почитать это.
Найдите, это несложно, и обязательно приходите. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам.
Спасибо вам,
спасибо
что позвали.
Разговор, и до следующей встречи. Всего доброго.
До свидания.